Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Программа «Культурный дневник» посвящена Украине. Чуть позже поэт Сергей Жадан расскажет о своем любимом городе Харькове, а наш первый гость – московский фотограф Виктория Ивлева, которая отправилась в путешествие по послереволюционной Украине с помощью своих виртуальных друзей по Фейсбуку. Часть снимков, которые привезла Виктория из этой поездки, можно посмотреть на сайте «Новой газеты». А мы записали вот такой разговор. Вы спланировали свое путешествие по Украине или маршрут создавался спонтанно?
Ну, оно, в общем, было спланировано, потому что я понимала, что нужно просто взять и проехать эту страну. Если смотреть из России, то получается справа налево. Ну и, соответственно, я поняла, что нужно посмотреть что-то, что происходит на востоке, в центре и на западе Украины. Дальше уже выбирала какие-то города.
Вы не стремились, как обычный репортер, общаться с политиками, кандидатами в президенты, депутатами?
Что? Это вообще не мой контингент, это не мой уровень. Я ничего в политике не понимаю и никогда в это не лезу. Это совершенно другая область. Я всегда встречаюсь с обычными простыми людьми. Это же вообще вся поездка была сделана на средства моих подписчиков в Фейсбуке, российских и украинских. Это такая народная фейсбучная стройка получилась. И, в общем, само мое путешествие было завязано еще и на тех добрых людях на Украине, которые давали мне кров и стол, и приглашали у себя остановиться. И в этом смысле это удивительный опыт, такой замечательный, который говорит на самом деле о том, что все равно мы продолжаем друг друга любить.
Я знаю, что вы встречались с настоящими бандеровцами, то есть с людьми, которые после войны сопротивлялись советской оккупации.
Я встречалась с одной настоящей бандеровкой, с Дарьей Гусяк, которая заплатила за это 25 годами безвылазной отсидки на зоне. Ее посадили в 26 лет, она была связной Романа Шухевича. Она такая была, как я понимаю, бедовая такая девчонка, немножко типа Любки Шевцовой из «Молодой гвардии». И носила с собой пистолет. Но при аресте, слава богу, она не успела оказать сопротивление, никого не убила. Но четверточок свой схлопотала и полностью его отсидела. И просидела она со своих 26 до 51, то есть такой самый важный женский возраст, она провела на зоне. Мне почему-то кажется, что это не очень адекватная плата за то, что она была связной Шухевича.
Я знаю, что вы встречались и с сыном Романа Шухевича, Юрием Романовичем во Львове.
Да, мы встречались и с Юрием Романовичем, которого посадили, когда ему было 15. Посадили его за отца. Понятно, он получил 10 лет. И потом ему добавили еще десятку, он никуда не выходил. То есть он просидел 20. Потом ему запретили жить на Западной Украине. Он жил 4 года на Северном Кавказе. Связался там с диссидентами и принимал участие в диссидентском движении, за что схлопотал третью десятку. И в общей сложности он отсидел 31 и ослеп на зоне.
Виктория, что вот эти люди и что вообще во Львове говорят о России и о том, что сейчас происходит в российско-украинских отношениях?
Я вам скажу, что мне сказала эта замечательная Дарья Юрьевна Гусяк, которой сейчас 91 год, связная Шухевича. Мы довольно долго с ней разговаривали, и она очень не хотела рассказывать о том, что и как с ней делали НКВДисты. И, в общем, так и не рассказала, только сказала, что теперь не будет всю ночь спать. А уж, слава богу, с тех событий достаточно времени прошло. Я ее спросила, есть ли у нее злость на русских и на Россию. И она мне сказала, что она очень сочувствует русским людям, потому что им предстоят тяжелые и непростые испытания. Вот как-то это у меня очень в памяти отложилось. А если говорить вообще о Львове, я приложила массу усилий для того, чтобы найти там свастику или какие-то надписи из серии «Бей жидов» или «Смерть хачам». Ну, такие простые надписи, которые в российских городах почти в каждом дворе есть. Вот я там этого обнаружить не смогла. Я же понимаю, что на заборе обычно пишется то, что есть у народа в подкорке. Вся подкорка выливается на забор. На львовских заборах почему-то этого нет.
А смерть москалям?
Не видела я смерти москалям. Ну, могу предположить, что пишут смерть москалям, а тут сзади сходит другой человек и замалевывает, может быть. Но я и замалевашек никаких свежих тоже вот не увидела. Увидела одну отвратную надпись депутата Олега Лешко. Это были такие билборды, которые он напечатал в количестве 100 штук. Там на билборде эти все выходные данные написаны. На билборде написано «Смерть оккупантам». Выглядело это довольно неприятно. Ну, вообще, как любой призыв к смерти.
А в какой-нибудь агрессии вы встречались, вот как гость из России, который ходит, фотографирует, расспрашивает, чувствовали неприязнь?
Честно вам скажу, не чувствовала. Более того, я бы даже сказала, что сейчас, пожалуй, люди во Львове, мне кажется, стали гораздо более толерантны. Может быть, в связи с революцией, с Майданом и очищением внутренним. Но в отношении меня нигде не было ничего. При этом я помню, что в свой предыдущий приезд во Львов, это было, ну, примерно в 2006 или 2007 году, я там, заходя куда-то, говорила: «Здравствуйте, вы говорите по-русски». Ну, как бы, чтобы обозначить, что я дурак иностранец, который не говорит на языке этой страны. И мне все там отвечали по-русски. А в этот раз я никому ничего не говорила, просто намеренно везде говорила по-русски, и мне все отвечали. Я там шла по улице, запуталась и спросила по дороге человек 5. Куда и как мне пройти, и все они, ну, наверное, это были подосланные мне люди специальные, не знаю, но все они мне честно на русском языке объясняли, куда идти. Один человек объяснил на таком полусуржике, но, видимо, потому что он просто не говорит по-русски или почти не говорит по-русски, или стеснялся своего русского. У меня не было никаких проблем. Но, понимаете, это другая страна, а там другой язык. Они, в общем, совершенно не обязаны говорить на языке моей страны. Это их право выбирать. Я-то думаю, что хорошо говорить на большом количестве разных языков. Но если кто-то считает по-другому, это его право.
Я знаю, что вы провели немало времени на Майдане. Что представляет собой Майдан сейчас, когда революция победила?
Вот мне несколько человек уже задавало этот вопрос. И первое слово, которое мне в голову приходит, это «любовь». Я думаю, что бесконечная, бесконечная, безмерная любовь к своей стране. Понимаете, есть какие-то вещи, которые, ну, из воздуха сотканы, и ты просто вот чувствуешь, дышишь этим, оно в тебя проникает. Разговаривала с огромным количеством людей, и далеко не все из них знали, кто я, что я, откуда я. И ни один из них не говорил про деньги. Люди рассказывали о том, что они делали для Майдана, как они стояли, как они сражались, как они выносили раненых. Мне рассказывали молоденькие девчонки, это какой опыт на всю жизнь, как они выковыривали эти булыжники, передавали их, как они кому-то перевязывали раны, как они помогали врачам. И все это было пропитано любовью. И сейчас пропитано любовью. Хотя я понимаю, что постепенно, как и любые такие вещи, постепенно это начинает немножко превращаться в оперетту. Знаете, как путч в 91-м году. 19 августа было страшно, а 21 августа это, в общем, уже была оперетта. Вот так и это, потому что огромное количество людей, которые на самом деле защищали Майдан, разошлись по домам, разъехались по стране и вернулись к своей работе. Туда приехали какие-то новые люди. Кстати, на Майдане один человек меня нахамил. Я должна сказать, начав довольно по-дурацки изображать мой российский говор, то есть мое российское грамотное и правильное произношение, там, акать начал. Надо сказать, что его утихомирили мгновенно, этого человека, и передо мной извинились. Его же товарищи, сказав, что простите ради бога, но у многих тут вот такой посткомбатантский синдром, поэтому, пожалуйста, если можно, не обращайте внимания. Самое главное, что я подумала о вещи, о которой я, в общем, раньше никогда особо не думала. Сколько тысяч раз в день мы говорим по разным поводам «хохлы», мы изображаем это хэканье, и нам это все кажется ужасно смешным. Но когда ты оказываешься в такой ситуации, когда как-то насмехаются над твоим языком, то почему-то тебе это становится неприятно. Я думаю, что вот есть над чем задуматься.
Сейчас Майдан, он ждет войны, чтобы защищать свою страну от российской агрессии, ждет президентских выборов. Чего люди ждут?
Я думаю, что люди готовы выйти на Майдан, и вся страна готова собраться опять, наверное, в любой момент. Знаете, я думаю, что самое сложное начинается сейчас, потому что, как выясняется, все-таки вот физическая война – это не самое трудное. А самое трудное, что начинается потом, когда нужно делать выбор, когда начинаются такие тягомотные ежедневные дни с какой-то незаметной ежедневной работой, и ты должен решать, а ты видишь, что тебе предлагают более-менее тех же самых политиков, которые были раньше. Ты видишь, что что-то не то в твоей стране происходит на Востоке. И я думаю, что огромное количество людей в какой-то внутренней такой растерянности, но при этом все равно ветры-то свежие веют. И задушат эти ветры или нет, Я не знаю, хотелось бы, чтобы они все-таки не задохнулись. Но вот я думаю, что такое очень двойственное у людей состояние. Очень двойственное.
А как на Востоке вас встречали?
На Востоке, во-первых, прежде всего, мне сказали мои знакомые. Когда я собиралась пойти на пророссийский митинг, просто чтобы посмотреть, что там происходит, и взяла с собой маленький флаг Украины, мне было сказано, ты что, с ума сошла? А почему же я сошла с ума? Если я нахожусь на Украине, почему же я не могу нести государственный флаг этой страны? Я, причем, совершенно не сторонник того, что носить где-то государственную символику, абсолютно нет. Но иногда бывают такие моменты в жизни страны, когда нужно помнить, какого цвета твой флаг, как твоя страна называется. Мне сказали, ты что, тебя просто там убьют, тебя там растерзают. Я не поверила и положила флажок во внутренний карман куртки, и мы туда пошли. Там было не очень много человек, 28 марта я там была. И вы знаете, первое, что меня поразило, какая-то на эстетическом уровне неприятие людей, их манеры говорить, скабрёзные шутки про бесконечные яйца и про то, что ниже пояса. Как-то все это не соответствовало уровню вроде бы ими задуманного. Потом я пыталась разговаривать с несколькими людьми, спросила, зачем же вам в Россию, когда у вас есть своя страна. Очень дружелюбно спросила и доброжелательно. И мне тут же было сообщено, что я пятая колонна. Вот не они, при которых нельзя достать из кармана государственный флаг их страны, а я, оказывается, пятая колонна. Это было так весьма поучительно. А потом я была в Донецке второй раз перед отъездом обратно с Украины. Это было 11 апреля. И уже там было занято здание областной администрации. И там стояли палатки. Я зашла в палатку, потому что был дикий совершенно холод, и там можно было выпить чай. Вот в этой палатке я получила свой стакан чая и хотела что-то поснимать. Вы понимаете, что в палатке уж точно ничего секретного быть не может. Ну, просто какие-то люди, какая-то жизнь. Я снимала на Майдане в палатках безо всяких проблем. И тогда вот на меня накинулись. И если бы не какой-то местный блогер, то я не знаю, что бы было, потому что там один дедушка пытался у меня из рук вырвать фотоаппарат, который стоит как 10 этих палаток, если не больше. Другая тетенька вылила мне на руку горячущий чай и обварила мне палец. Они стали все орать, визжать, чтобы я немедленно все стерла. Они заставили меня начать показывать им все, что у меня отснято на фотоаппарате. Я показала им свое удостоверение. В удостоверении у меня написано, что я член Союза журналистов Российской Федерации. Они стали его рассматривать чуть не под микроскопом. А потом одна тетенька, не забывайте, дело происходит в обычной военной палатке, сказала мне, где ваш паспорт? И предъявите-ка вы паспорт. И когда я сказала, что паспорт у меня там находится в доме, в котором я остановилась, она сказала, как это вы тут ходите в чужой стране без паспорта? Вообще, что это такое? Надо сказать, что я в этой стране прожила 2 недели, ездила на поездах, заходила в самые разные конторы, и нигде никто у меня не спрашивал паспорта, потому что Украина – это не Россия, и там ходить с паспортом совершенно не нужно. Это совершенно другая, в этом смысле, очень спокойная, вежливая и ласковая страна. Ну, в общем, с трудом, но мне удалось все-таки от них уйти. Вот такие у меня остались воспоминания о Донецке. Какие-то не самые сладкие.
А с такими персонажами, знаменитыми украинской политической сцены, как тетушки, вам доводилось встречаться?
Ну, понимаете, идет тебе навстречу человек в спортивных штанах с пузырями, да, на коленях. Ну, откуда же ты знаешь, тетушка он или нет? Если говорить о каких-то, ну, похожих людях, исповедующих такие же тетушачьи взгляды. Я пыталась списаться с одним человеком в Фейсбуке. Мне прислали там ссылку на него. Я ему написала и сказала, не хочет ли он со мной встретиться, потому что мне действительно интересно, потому что у этих людей, возможно, есть какая-то своя правда, мне непонятная, невидимая, но мне бы хотелось ее узнать. Он мне написал, что он не будет со мной встречаться, потому что он не хочет портить настроение. У него есть свои там друзья, он встречается с друзьями. Я написала ему еще раз. Ну, это никуда ни к чему не привело. Поэтому, к сожалению, мне не удалось. Я думаю, что какое-то количество, может быть, людей, сочувствующих тетушкам, иногда пишут мне гадости в Фейсбуке. Они обычно разговаривают сразу на «ты», сразу сообщают мне, что я сволочь. И при этом делают это так, что я, например, ответить им ничего не могу. Даже не сказать там «извините, пожалуйста», там раскаяться. Вообще не могу ответить. Очень удобный способ нападения такой. Хрюкнул и обратно в норку, и дверь закрыла с собой.
Я думаю, что и вам тоже не раз приходилось слышать, что возможный раскол или просто отделение, по крайней мере, Донецкой и Луганской областей, будет на пользу европейской Украине, будет на пользу евроинтеграции. Вы слышали такое мнение во время своей поездки, и справедливо ли оно?
Я слышала такое мнение. Как ни странно, может быть, оно даже больше шло от людей с Востока, которые хотели бы, чтобы страна была едина, но они понимают какой-то идеологический, что ли, балласт Восток Украины. Люди же на Западе Украины видят страну абсолютно единой. У меня есть куча писем. Я, пока я ехала по Украине, я ходила в разные школы и просила детей из Центральной Украины написать письма на Западную и письма в Россию. И попросила детей во Львове написать письма на Восточную Украину и в Россию. И во всех вот этих письмах везде одно и то же. Мы едины, мы один народ, мы не бандеровцы, здесь нет фашизма. Мы вместе, мы вместе, мы вместе. И потом я попросила детей в Донецке написать письмо своим русским сверстникам. И во всех этих письмах «Россия, Россия, когда же все это кончится, забери нас отсюда». И потом мы стали переписываться с одним мальчиком, школьник один со мной подружился, и он мне сказал, что да, большинство детей так думают, потому что очень консервативные семьи, которые смотрят назад в прошлое, в Советский Союз, и вот дети в этом воспитаны. Но я же понимаю, что это не вина этих детей, этих семей, это беда. Значит, на них в течение долгого времени их собственное государство не обращало внимания, если позволило им докатиться до сепаратизма. Я понимаю, что здесь не обошлось без нашей поддержки, это понятно. Но тем не менее, я плохо представляю себе, возможно ли сейчас, чтобы в России какая-то область захотела бы раз и отделиться, и чтобы весь народ в этой области пошел. Я думаю, что это очень сложная проблема, и это внутриукраинская проблема. Другое дело, что мне крайне грустно, что моя страна как-то подливает масло в огонь.
Мы говорили вот о таком персонаже украинской политической сцены, как Тетушка. Есть и другой персонаж, а если верить российским федеральным телеканалам, так он просто главенствует на этой сцене. Боевик правого сектора. Видели ли вы хоть одного человека из этой организации?
Я видела, конечно, на Майдане есть правый сектор. Я думаю, что это люди, которые постепенно стали профессиональными революционерами. Я думаю, что профессиональные революционеры хороши во время революции, а после революции они уже не так хороши в связи со своим радикализмом. Мне кажется, что это действительно раздуто, пропагандистскими методами раздуто значение правого сектора в жизни Украины. Я в этом практически уверена. Ну, примерно так же, как партия «Свобода» раздута, ее деятельность и величие ее, и влияние ее на средние украинские умы. Она получила 10%, по-моему, да, или 11% на выборах, на последних. Владимир Вольфович Жириновский, стоящий примерно на тех же позициях, гораздо дольше сидит в российском парламенте и получает гораздо больше. Мне кажется, что это в любом случае это не наше дело. Прежде всего, это не наше дело, это другая страна, нас никто не просил помогать.
Виктория, ну как вы уже сказали, вы не политик, а вы прежде всего фотограф. Вы привезли много фотографий из этой поездки, будут ли они как-то опубликованы, где их можно будет посмотреть?
В основном все это выходит в моем Фейсбуке, потому что, поскольку это делалось на средства Фейсбука, то я считаю, что прежде всего я обязана своим подписчикам в Фейсбуке. А что будет дальше, я не знаю. Я суммирую свои впечатления и свой дневник, привожу в какой-то более-менее литературный вид. Получится из этого что-то дальше? Ну, не знаю. Моя ответственность – это перед людьми, которые послали меня своими глазами, руками, ногами, сделали меня на Украине. Вот прежде всего перед ними. Но как дальше сложится, посмотрим.
Думаю, что вы сейчас пересматриваете те фотографии, которые вы сделали во время поездки. Есть ли у вас любимый кадр?
Первое, что я вспомнила, что пришло в голову, это такая странно размытая фотография, такая странно нерезкая раннее-раннее утро и памятник Степану Бандере во Львове. Такая как забрезживший рассвет, сероватая, и в ней много всяких неясностей. И мне кажется, что вот она так отвечает тому, что происходит в украинской истории. И не совсем до конца понятной фигуре Бандеры. И я думаю, что картинка это говорит о том, что есть огромное количество страниц украинской и российской истории, с которыми нужно разбираться открыто, честно, доброжелательно, выложив все возможные документы, все возможные свидетельства и не занимаясь натягиванием одеяла в ту или иную сторону.
О своем путешествии по Украине рассказывала фотограф Виктория Ивлева.